Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. С новостями часа Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Суд в Читинской области признал, что начальство колонии неправильно наказало Михаила Ходорковского. Правительство Израиля возложило на Хамас ответственность за теракт в Тель-Авиве. В Грузии обстреляно село Ванати. Жертв нет. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. Экс-глава ЮКОСа был наказан за то, что хранил приказы Министерства юстиции, которые по правилам внутреннего распорядка колонии заключенным запрещено иметь при себе. Суд согласился с доводами адвокатов, что документы не были секретными. Защита намерена обжаловать и второе заключение Ходорковского в ШИЗО за то, что он пил чай в неурочное время, говорит руководитель пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
От наличия или отсутствия взысканий, а помещение в ШИЗО тоже является взысканием, может сильно измениться судьба и условия содержания заключенного. Это как касается условно-досрочного освобождения, на которое может претендовать заключенный только с безупречным послужным списком в колонии, так и режим содержания. То есть в зависимости от наличия или отсутствия взысканий может меняться количество свиданий, количество посылок, что для заключенного очень важно. Именно поэтому я считаю, что оказывается давление и постоянно в отношении Михаила Ходорковского применяются какие-то меры репрессивного характера.
Это был руководитель пресс-центра Ходорковского. Ходорковский отбывает 8-летний срок лишения свободы в Читинской области за экономические преступления. Общественная организация «Голос Беслана», в которую входят родственники пострадавших в результате бесланской трагедии, сегодня лишилась своего офиса в Беслане. Это произошло после вчерашнего заявления «Голоса Беслана». Члены организации выступили с протестом против инициирования референдума о продлении полномочий президента России Владимира Путина. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева, несколько человек, исключенных из организации, самочинно захватили помещение. В Подмосковье задержана партия грузинской минеральной воды на Беглаве из-за отсутствия документов, подтверждающих качество продукции. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
9371 пол-литровая бутылка. Таков объем, задержанный на одном из подмосковных складов партии минеральной воды. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко уже заявил, не исключено, что она могла быть изготовлена у нас, ведь в России хватает недобросовестных производителей. С ним согласен Таймур Асткималадзе. Его торговый дом контролирует все официальные поставки минеральной воды на Беглаве, продукт швейцарско-грузинской компании.
От фальсификации, конечно, никто не защищен. Пока такого случая у нас не было. Это единственная организация, которая занимается этой водой.
Руководитель торгового дома сказал, что на Беглаве и сегодня пьют в Кремле. А Геннадий Онищенко поставил задачу выяснить происхождение почти 10 тысяч бутылок, предназначенных для реализации в Подмосковье. Пока при ней нет документации, подтверждающей ее качество и безопасность, и хранилась она, как считает глава Роспотребнадзора, в условиях, не соответствующих гигиеническим требованиям. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Правительство Израиля возложило ответственность за вчерашний теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса, депутатов палестинского парламента, таких депутатов трое. О каких бы то ни было планах силовых действий после сегодняшнего заседания правительства объявлено не было. Теракт в Тель-Авиве категорически осудили ООН, США, Россия и Европейский Союз. Хамас назвал взрыв, при котором 9 человек погибли и десятки получили ранения, актом самообороны.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао, пребывающий в США с 4-дневным визитом, в четверг проведет переговоры с президентом Джорджем Бушем, говорит заместитель госсекретаря США Роберт Золек.
Предстоящий саммит и все наши отношения строятся, помимо решения экономических вопросов, на том, чтобы добиться от китайских властей улучшения ситуации с правами человека. На эту проблему был сделан упор на встрече двух лидеров в прошлом году. Обсуждалась, в частности, свобода религии в КНР. И сейчас мы пытаемся расширить диалог по этим вопросам.
заявил заместитель госсекретаря США. Среди других основных тем саммита — конфликты вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В Грузии обстреляно из гранатометов село Ванати. Жертв разрушений нет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
После нескольких месяцев затишья в зоне грузино-осетинского конфликта у села Ванати, ущелье реки Малой Ляхвы, произошел серьезный инцидент. Глава администрации села Александр Майсурадзе утверждает, что село было обстреляно осетинскими формированиями. Ночью с ближайшей высоты, где находятся осетинские формирования, село обстреляли из гранатомета. Граната взорвалась недалеко от здания полиции. К счастью, ни один полицейский не пострадал. Зданию также не причинен ущерб. По мнению грузинских правоохранительных органов, инцидент связан с тем, что накануне грузинские полицейские конфисковали автомашину «Нива», на которой перевозилась большая партия контрабанды. Осетинская сторона все эти обвинения категорически опровергает и заявляет, что ни одно из осетинских вооруженных формирований не обстреливало село Ванати. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На Украине нашелся бывший солдат японской императорской армии, покинувший родину более 60 лет назад. Ишиносуки Увано в составе японской армии воевал против СССР во время Второй мировой войны. В последний раз товарищи по оружию видели его на Сахалине, после чего он бесследно исчез. Каким образом он остался в СССР и затем очутился на Украине, пока неизвестно. В Сан-Франциско сегодня отмечают траурную дату — столетие со дня так называемого «великого землетрясения», сравнявшего город с землей в 1906 году. В мероприятиях принимает участие несколько человек, уцелевших в стихийном бедствии и доживших до наших дней. На волнах «Радио Свободы» вы слушали последние известия.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве вручена ежегодная театральная премия «Золотая маска». Очередная акция протеста против строительства нефтепровода вдоль озера Байкал прошла в Москве. Американцы жалуются по поводу сложности правильного заполнения налоговых деклараций. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, накануне на новой сцене Большого театра прошла церемония награждения лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая маска». На церемонии побывала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Прошлый сезон был не особенно урожайным. Однако опасения подтвердились только в номинациях «Балет. Современная хореография» и драматические спектакли большой формы, то есть те, что идут на большой сцене. Послушаем балетного обозревателя газеты «Коммерсант» Татьяну Кузнецову.
Конкурс не очень сильный, но ценно то, что представлены новые балеты. И «Болт» — свежий балет, и «Анна Каренина» — свежий балет, и «Реверанс» Давида Доусона, и «Ромео и Джульетта». Но все они не могут претендовать на то, чтобы это было таким событием, которое останется вот в памяти на долгие годы.
И премии распределились так. Лучшим спектаклем признали «Сон в летнюю ночь», старая постановка Джона Наймайера, перенесенная в Большой театр, и за роль Пека в ней наградили Яна Годовского. Лучшим хореографом назвали Дэвида Доусона, специально сделавшего реверанс в сторону Мариинки. И в спор академических театров удалось вмешаться исполнительница партии Анны Карениной в балете Бориса Эйфмана Марии Абашовой. В оперном конкурсе «Золотой маски», как водится, Мариинский театр соперничал сам с собой. Без призов осталась поэтичная и тонко стилизованная под японские гравюры пермская версия «Соловья» Стравинского в постановке Татьяны Багановой. По всем статьям превзошло ее, по мнению жюри, шутливое, прелестное, изящное путешествие в Реймс-Россини, которым дирижировал Валерий Гергиев. Зрелище, похожее на модное дефиле или на театрализованное концертное исполнение. Оно награждено как лучший оперный спектакль и еще за режиссуру — Алена Маратра. В второй раз Валерия Гергиева увидели, когда он дирижировал «Тристаном» и «Изольдой» Вагнера. Но вот незадача. Еще до начала «Маски» Гергиев снял свою кандидатуру из номинации «Дирижер». Поведение его благородно. Он освободил дорогу другим, но ситуацию не переломил. «Маску» дирижеру решено было не присуждать вовсе. Зато специальным призом жюри все равно отметило невиданный музыкальный уровень постановки. И, естественно, лучшей оперной актрисой за партию «Изольды» признали Ларису Гоголевскую. Теперь обратимся к драматическим спектаклям большой формы. На мой взгляд, здесь был единственный достойный претендент на награду – «Три сестры» Петра Фоменко. Мое мнение разделяет член жюри фестиваля, актриса Роза Хайруллина.
Поначалу мне казалось, что вообще картина какая ужасающая. Ну, было просто такое желание просто написать заявление, просто уйти из профессии. Причем я даже такое письмо стала сочинять, что «Дорогой милый дедушка, значит, вчера была в театре, меня все время били по голове, то музыкой, значит, то какими-то штучками-дрючками, то аттракционом». Ну, такое письмо сочинилось. И я все время вспоминала слова Рихтера: «Все нашли, а человека потеряли». Но это замечательно, что последний день «Маски» появился Фоменко и просто расставил все на свои места.
Заранее можно было предсказать имя обладателя «Маски» за мужскую роль, а именно Василия Бочкарева, Флора Прибыткова в «Последней жертве малого театра». Традиционно самая сильная борьба ведется именно в номинации «Мужская роль». Хороших актеров в России стало много больше, чем хороших актрис, и объяснить природу этого феномена довольно трудно. Но именно в прошлом сезоне две не нуждающиеся в представлениях актрисы, Марина Ниелова и Алиса Фрейндлих, сыграли грандиозные роли в спектаклях «Шинель» и «Оскар и розовая дама». Причем, по существу, это моноспектакли, в которых актрисы играют роли мужчин или мальчиков. Марина Ниелова для этой работы изменила себя всю. А ведь это страшно — отказаться от надежных опор женственности и сексуальности, ото всех годами наработанных приемов и быть неузнанной зрителями. Перейдем к «Оскару и розовой даме» театра «Ленсовет» в режиссуре Владислава Пази и исполнении Алисы Фрейндлих. Драматург Шмидт написал мелодраму. В ней умирающий от лейкемии мальчик встречает пожилую женщину. Она учит его писать письма Богу.
Они писали мне, потому что понятия не имел о твоем существовании. Но если бы я так не писал, это произвело бы плохое впечатление. Ты не стал бы мной заниматься. А мне надо, чтобы занимался.
Алиса Фрейндлих мелодрамы бежит и плакать не заставляет. Она играет сначала розовую маму, которая перечитывает письма после смерти ребенка. Потом уже розовая мама показывает, как он говорил, ходил, жестикулировал. Потом образы разделяются, и Фрейндлих играет мальчика, розовую маму, а также его товарищей по несчастью, других маленьких пациентов. Розовая мама предлагает Оскару игру. Каждый день его жизни считать за 10 лет. По этим правилам Оскар умрет в 120 лет, пройдя через первую любовь, долгую жизнь с возлюбленной, разлуку с ней, усталость от жизни. Играя, Оскар проживет долгую жизнь, играя, Алиса Фрейндлих проживет ее вместе со своим героем. Заурядную мелодраму превратили в спектакль о спасительной силе игры и воображения. Он завоевал приз зрительских симпатий, а жюри вручило «Маску» Алисе Фрейндлих как лучшей актрисе. «Шинель» тоже не обидели. Лучший спектакль на малой сцене и лучший художник Александр Боровский. Отлично выглядели на «Золотой маске» кукольные спектакли. «Гадкий утенок» Петербургского театра, «Бродячая собачка», «Поющая стрела» Бурятского театра «Ульгер» и все тот же «Оскар и розовая дама», сыгранный Хакасским театром. Жюри решило раздать всем сестрам по серьгам, а что ему было делать? За «Утенка» наградили художника Алевтину Торик, за «Оскара» режиссера Евгения Ибрагимова, за спектакль и работу актера театр из Улан-Удэ. Самая жестокая конкуренция сложилась в этом году в номинации «Новация». Обычно в нее попадают спектакли неопределенного жанра. На сей раз шедевр «Смерть Полифема» театра «Тень», спектакль Виктора Рыжакова «Бытие номер 2», якобы основанное на письмах, полученных актером и драматургом Иваном Вырыпаевым от пациентки психиатрической лечебницы. У нее будто шизофрения и раздвоение сознания, но выражается оно в том же, в чем у многих здоровых. Она хочет понять, существует ли Бог, а если нет, то в чем смысл жизни. Третий спектакль «Претендент» называется «Недосказки» и сделан Дмитрием Крымовым со студентами-сценографами. Это жутковатые образы, навеянные, если не русскими народными сказками, то толкованием их у Проппа. Но «Маска» досталась спектаклю формального театра «Между собакой и волком». Роман Саши Соколова переложил на язык театральных образов Андрей Могучий, удивительно точно сознающий, что проза Саши Соколова и есть поэзия.
Что есть счастье и что что есть несчастье. Милы вы мои, не пасуйте, ответ не затеялив. Счастье – это когда оно есть».
Это был рассказ обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой о церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. Его захватили люди, исключенные из организации. Думская фракция «Единая Россия» выступает против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил лидер фракции Борис Грызлов. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января этого года. В Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Премьер-министр Израиль Эхуд Ольмерт обсуждает с руководством страны ответные меры на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали по меньшей мере 9 человек. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени сразу после новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Генисом. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. «Евангелие от Иуды как литературное произведение». Путеводитель по будущему футурологическом выпуске журнала «Тайм». Репортаж о Токийском фестивале в Нью-Йорке. Будут и другие темы. Слушайте «Американский час» поверх барьеров с Александром Генисом сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в грузинской печати. Его подготовил наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе.
Винная война, объявленная Россией и Грузией, была одной из главных тем грузинской прессы на прошедшей неделе. Всеобщее удивление вызвало решение президента Саакашвили назначить куратором области производства вина министра обороны Ираклия Аруашвили. Газета «Резонанс». Какие санкции применит к нам в дальнейшем Россия? Для защиты своих интересов в Грузии Россия решила применить все имеющиеся рычаги, один из них – запрет импорта вина. К сожалению, для этого существовали и серьезные, объективные причины. По признанию грузинских же властей, степень фальсификации была очень высока.
Издание «Новое поколение. Грузинское вино погубили власти». Скандал, связанный с грузинским вином, оказался политическим тестом. Он выявил не только проблемы промышленности, экономики, дистрибуции и менеджмента, но и некомпетентность властей в дипломатических вопросах. Как только Россия начала изгонять со своего рынка грузинское вино, Армения громко заявила: «Сегмент грузинского вина займет армянское».
Газета «Республика Грузия». Придание экономических функций, да еще во внешней торговле, министру обороны – беспрецедентный курьез. Возможно, этот шаг свидетельствует о перераспределении сфер влияния в правительстве. В таком случае следует ожидать развития очень тяжелых процессов. Если же цель просто посадить в кресло премьера Ираклия Акруашвили, страна перенесет это сравнительно легко.
Издание «Свободная Грузия». Дебют грузинского вина в Китае. При завершении визита в Китай президент Грузии Михаил Саакашвили посетил в Шанхае один из наиболее оживленных торговых центров, на прилавках которого представлена продукция грузинской компании «Таро Вайн», более известную у нас под названием «Из виноградников Нани». Речь идет о Нане Бригвадзе. Фирма работает в Китае с осени прошлого года, и вина грузинского бренда «Таро» можно встретить в самых престижных магазинах страны. Они по достоинству оценены потребителями.
Издание «Эхо». Грузия готова покинуть СНГ из-за вина и мандаринов. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не видит смысла в дальнейшем пребывании страны в СНГ. Если Грузия – единственная страна, с которой Россия ввела визовый режим, единственная страна, из которой запрещается ввоз в Российскую Федерацию цитрусов, чая, а теперь запрещен и ввоз вина, а с недавнего времени возможен запрет банковских переводов из России в Грузию, встает очень важный вопрос – какой смысл Грузии оставаться в составе СНГ, заявила Бурджанадзе.
Газета «Новое поколение» от Ваномера Бишвили требует ответа. Представители оппозиционной парламентской фракции «Демократический фронт» послали официальный запрос министру внутренних дел Мирабишвили с целью выяснить, известно ли тому, что временно изъятыми на время следствия по тем или иным делам транспортными средствами пользуются в личных целях сотрудники министерства и возбуждаются ли в таких случаях уголовные дела против полицейских. Руководители «Демократического фронта» для дачи объяснений вызвали министра на заседание фракции.
Издание «Алия». Патракацишвили нанесет удар по Саакашвили из Лондона. Находящийся в зарубежной поездке Бадри Патракацишвили встретится сначала в Великобритании, затем в США с представителями деловых и политических кругов. Судя по всему, во время бесед речь пойдет о проблемах бизнеса и политики, причем это будет определенное послание западным кругам. Не вкладывайте деньги в Грузию, там нет демократии и власти грабят бизнес.
Это был обзор публикации в грузинской печати. Его подготовил наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе. Сегодня в Москве активисты партии «Яблоко» и «Зеленая Россия» провели акцию протеста против начала строительства нефтепровода в 700 метрах от озера Байкал. В Москве это не единственная акция против строительства этого нефтепровода. 21 апреля на смотровой площадке Воробьевых гор экологическая организация «Гринпис» проведет митинг под лозунгом «Байкал дороже нефти». Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Анне Колчиной.
К часу дня к зданию офиса «Транснефть» на Большой Полянке подошли заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин и лидер партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков. Больше никого видно не было. Сергей Митрохин объяснил.
Нам сегодня запретили здесь проводить акцию, запретили незаконно. Нам в издевательской форме, как это в последнее время бывает, дали где-то на Болотниковской улице, где никакого отношения это место к «Транснефти» не имеет. Мы не будем потакать незаконным требованиям чиновников.
Но уже через несколько минут к зданию «Транснефти» подбежали человек 40 активистов «Яблоко» и «Зеленой России». Они перекрыли движение на улице Полянка с транспарантами «Байкалу труба» и «Байкал дороже нефти» и выкрикивали лозунги.
Байкал дороже нефти! Байкал дороже нефти! Вон с Байкала! Вон с Байкала!
Говорит Сергей Митрохин.
Мы хотим защитить Байкал от «Транснефти», потому что тот трубопровод, который она собирается ввести в непосредственной близости от озера, грозит чудовищными последствиями. В случае землетрясения или каких-то других аварий непредвиденных, да даже тех же терактов, произойдет мощный выброс нефти в Байкал, Байкал умрет, он будет уничтожен. Мы ни в коем случае не выступаем против самого трубопровода, но есть безопасные маршруты, которые не затронут Байкал. Почему «Транснефть» отказывается воспользоваться с этими маршрутами, мы не понимаем. Мы видим корыстный умысел от чиновников, которые сегодня заправляют «Транснефтью».
Это первая совместная акция, проведенная партиями «Яблоко» и «Зеленая Россия». Лидер «Зеленой России» Алексей Яблоков отметил.
Народ поднимается. Вы знаете, 60 тысяч подписей собрано в Иркутской области. Несколько десятков тысяч подписей собрано по всей России. Мы поднимем народ. Мы не дадим построить эту трубу.
Продолжает Сергей Митрохин.
Главное, мы объединились не для того, чтобы говорить бесконечно о чем-то, а мы объединились для того, чтобы действовать и защищать наш народ, и защищать нашу природу.
Сегодняшняя акция протеста – это всего лишь один из многочисленных митингов и пикетов, которые проводят в защиту Байкала по всей России. В ближайшее время подобные акции под лозунгом «Байкал дороже нефти» пройдут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Анна Колчина для «Радио Свобода». Москва.
Московское время 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ее ведет мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент КНР Ху Цзиньтао прибывает во вторник в Соединенные Штаты с официальным визитом. Лидер Китая представляет страну с четвертой в мире по объему национального продукта экономикой. КНР только что обошла по этому показателю Великобританию. Вот как ответил на мой вопрос о том, какие чувства могут испытывать в Вашингтоне относительно превращения Китая в четвертое по экономической мощи государство, профессор экономики Маршал Голдман. Это устрашающее известие прежде всего для американских производителей товаров массового потребления, которых становится все меньше и меньше. В то же время Китай становится поставщиком дешевого ширпотреба, который в США сейчас выпускать невыгодно. Интересно, что до сих пор американский потребитель от этого выигрывал, а американская экономика оказалась способной создавать рабочие места в других отраслях промышленности. Но китайцы распространяют производство в высокотехнологические отрасли. Это беспокоит американские компании. Они считают, что курс юаня искусственно занижен и хотят, чтобы Белый дом заставил Пекин отпустить юань в свободное плавание. Это наверняка будет важным пунктом переговоров. И, наконец, Китай стал крупнейшим иностранным держателем американских государственных облигаций и валюты, что дает ему возможность оказывать влияние на американскую финансовую систему, если он, например, решит продавать американские долги и валюту. Это может сотрясти международные рынки и привести к серьезному падению курса доллара. Как вы считаете, можно ли сказать, что преуспевающий Китай представляет собой меньшую стратегическую угрозу, чем прежде? Ведь в последние годы между двумя странами, США и Китаем, не было явных конфронтаций. Действительно, китайцы часто говорят, что их интересует не политика, а торговля. От них, например, мы не слышим фраз о создании многополярного мира. Но в действительности мы не знаем, что у Пекина на уме. Он продолжает поддерживать режимы изгои от Зимбабве до Судана и Северной Кореи. Китайские военные расходы опережают темпы роста экономики. Согласно оценке Пентагона, в ближайшие годы именно Китай будет конкурентом американских вооруженных сил. Так что вскоре мы можем столкнуться с КНР не только экономическим, но и военным гигантом. И это будет устрашающая картина не только для нас, но, я думаю, и для России. Начинающийся визит китайского президента в США комментировал профессор Маршал Голдман. Как говорят, даже Альберту Эйнштейну требовалась помощь, чтобы заполнить простейшую налоговую декларацию, заявил больше 20 лет назад президент Рейган в своем обращении к стране. Президент Рейган призывал упростить налоговый кодекс. Сегодня этот документ стал еще более пухлым, и на это неизбежно седут американцы в день расплаты с государством. Понедельник был крайним сроком сдачи налоговых деклараций за прошлый год, рассказывает Алан Давыдов.
В последний день подачи налоговых деклараций, как и каждый год, многие почтовые отделения в Соединенных Штатах открыты до полуночи, чтобы обслужить всех, кто в последнюю минуту отсылает свои заполненные налоговые декларации. Самое главное, чтобы на заказном отправлении стоял штамп именно этого дня. В противном случае налогоплательщика ждет штраф, а порой и более серьезные санкции. Федеральные налоги в США выглядят сравнительно скромными. В среднем четверть заработка в сравнении с европейскими странами. В Швеции и Германии этот показатель составляет, соответственно, 50% и 36%. И все же упоминание о необходимости платить налоги часто вызывает у американцев гримасу. И не только из-за нежелания расставаться с деньгами, но и из-за громоздкой запутанной системы налогообложения. Для облегчения этой задачи люди прибегают к платной помощи 1 200 000 бухгалтеров. В последние годы популярными стали программы, позволяющие заполнять декларации на компьютере и отсылать их по интернету. Ожидается, что в этом году электронным образом с государством рассчитаются 55% американских налогоплательщиков, вдвое больше, чем в прошлом году. Перед окончанием срока подачи налоговых деклараций я вышел на улицу и попросил нескольких вашингтонцев прокомментировать, как они отчитались перед дядей Сэмом за очередной налоговый год. Я уже отчитался по налогам пару недель назад. Сделал это сам, традиционным способом, без компьютера, на бумаге, и за себя, и за жену. Я таксист, и мне удалось сократить свои налоги. Я вычел из налогооблагаемой базы расходы по эксплуатации автомобиля, автомойку, дезодоранты, бензин, автосервис. Вычел также процентные выплаты по рассрочке за покупку дома. Я работаю администратором компьютерных сетей. Могу списывать затраты на повышение профессиональной квалификации или на покупку профессионального оборудования. Каждый год эти списания выглядят по-разному. Еще хорошо списывать на процент по выплате ипотечного залога на покупку жилья. В данный момент я вполне доволен. В то время как многие только отсылают свои налоговые декларации, я уже успел получить от государства налоговый возврат. Несмотря на оптимизм моих собеседников, большинство американцев традиционно жалуются на запутанность и обременительность процедуры вычисления налогов. Налоговая служба признает, что многие, даже профессионалы, делают ошибки в налоговых декларациях. Идеи реформы, упрощения налоговой системы всегда популярны в Конгрессе, но они провалились, потому что американцы, несмотря на головную боль в предотчетные дни, не хотят расставаться с налоговыми послаблениями, списанием разных статей доходов, предусматриваемым нынешней системой.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». А в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодняшнего выпуска. После терактов в Тель-Авиве обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Сколь серьезная угроза для мирного процесса. Ровно год назад кардинал Йозеф Ратцингер был избран папой римским. Каковы успехи папы Бенедикта XVI? Еще одна тема. Вручены премии, престижные театральные премии «Золотая маска». Кто сегодня среди лидеров театрального сезона в России? Напомню, обо всем этом и многом другом вы узнаете, послушав итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. Его захватили люди, исключенные из организации. Это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий президента России Владимира Путина, сообщила Радио «Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил лидер фракции, спикер Нижней Палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности нового президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. В Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсуждает с руководством страны ответные меры на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали по меньшей мере 9 человек. Утром ВВС Израиля нанесли удар по объекту в городе Газа, где, по данным военных, было налажено производство самодельных ракет для обстрела израильской территории. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Газета «Вашингтон Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами Соединенных Штатов. Сан-Франциско сегодня отмечают траурную дату – столетие со дня так называемого «Великого землетрясения» в 1906 году. Тогда погибли, по разным данным, от 3 до 6 тысяч человек. Еще одна сегодняшняя тема. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуируются тысячи людей. С темой наводнения, стихийных бедствий связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Саранска наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
Нет, не надо. Ну, регион у нас такой спокойный.
Я думаю, это не надо. Люди сами должны вообще-то решать эти вопросы для себя. Ну, хотя, может быть, можно как-то их агитировать активнее.
Все-таки добровольное дело – это одно, а когда страхование превращается в скрытую форму налогов – это совсем другое. Вспомним автогражданку, когда нам навязали еще один налог на автомобиль. В общем-то, я думаю, по страхованию имущества будет то же самое. И вряд ли это будет популярной мерой.
У нас регион в плане форс-мажора абсолютно спокойный. Никаких у нас наводнений и землетрясений, я думаю, в ближайшее время не будет. По крайней мере, в обозримые 50 лет. Поэтому я думаю, что от этого страховаться нам не имеет смысла.
За мои деньги, что ли? Ни в коем случае. Но если за государственный счет, то пожалуйста. Так на жизнь не хватает.
Я думаю, что надо. Сейчас жизнь такая непредсказуемая. В природе чего только не делается. Поэтому лучше застраховаться, отдать какую-то сумму, жить спокойно. Не бояться никаких катаклизмов.
Нет, я думаю, что не надо. Человек должен контролировать вообще стихии, поэтому в обществе не должен возникать вопрос о том, что у нас могут быть какие-то стихийные бедствия, их нужно предотвращать, их нужно контролировать. Пока у нас это не происходит, естественно, встает такой вопрос, а его не должно быть.
Я считаю, что обязательное страхование вводить не стоит. Думаю, что получится ситуация в случае какого-то бедствия сродни ситуации с автогражданкой. Вот приведу пример. Один мой знакомый недавно попал в аварию. Пришел страховщик, оценил все повреждения, но сумма ущерба итоговая получилась значительно ниже, чем ту, на которую, в принципе, стоило рассчитывать за счет того, что были занижены в 2-3 раза цены на комплектующие, и износ как бы деталей был поставлен тоже такой огромный. Пришлось из этого выходить путем судебных разбирательств. Я думаю, что, в принципе, вот это обязательное страхование, оно повлечет за собой только ненужные дополнительные расходы и дополнительную суету в случае каких-то бедствий.
Обязательно-то я не знаю, потому что не каждый человек сталкивается с этими вещами. Кто-то это, может, не грозит кому-то. И зачем это лишние деньги?
Я считаю, что страхование не должно быть обязательным для всех. Оно должно быть, мне кажется, сугубо добровольным для тех людей, которые живут в опасной зоне. А, допустим, я и другие, допустим, мои коллеги, они не живут в таких зонах. И нам это не нужно.
Вот что ответили на вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве 17 часов 35 минут. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. Ее представит Игорь Померанцев.
В Новом Орлеане проходит неделя джаза. Инициатор этой акции – джазовый трубач Уинтон Марсалис. По его словам, музыканты готовы лезть из кожи вон, чтобы вернуть дух джаза в город, пострадавший от урагана Катрина. Он также сказал, что стихийное бедствие обнажило такие проблемы, как расизм, беспомощность бюрократии и власти, классовое неравенство, но в то же время показало, как прекрасна может быть душа нации. Уинтон Марсалис выступает со своими коллегами из джаз-оркестра Нью-Йоркского Линкольн-центра. Американский ветеран рок-музыки канадского происхождения Нил Янг записал альбом песен антивоенного характера. Одна из песен называется «Объявим импичмент президенту». Ранее в той или иной форме президента Буша подвергали критике рок-группа Rolling Stones, культовый американский певец Стив Эрл, автор песни, посвященной американскому талибу Джону Уокеру, кантри-певец Уилли Нелсон и другие. В 1970 году Нил Янг сочинил песню «Огайо», посвященную 4 студентам университета Кент, застреленным солдатами Национальной гвардии во время антивоенной демонстрации. В Польше немецкий медиагигант Аксель Шпрингер приступил к изданию ежедневной газеты «Дзенник». Она будет конкурировать с польским изданием «Газета Выборча», принадлежащим польской корпорации «Агора». В среду Португалия отметит 500-летие еврейского погрома, организованного арьянами-католиками. На главной площади Лиссабона будут зажжены 4000 свечей в память по погибшим. Историки считают, что в апреле 1506 года в Лиссабоне погибли от 2 до 4 тысяч так называемых «новых христиан» – евреев под нажимом властей, перешедших в христианство. В ходе погрома погибли также католики, которых погромщики по ошибке приняли за новых христиан. Впоследствии король Мануэль приказал повесить организаторов погрома. До изгнания из Португалии евреи составляли 20% населения страны. В настоящее время в Португалии живут 3000 евреев. Австралийский музыковед Мартин Джервис сделал вывод, что некоторые произведения Баха для виолончели сочинила его вторая жена Анна Магдалена. Она училась у Баха в 1714 году и вышла за него замуж в 1721. Ее авторство не могло быть признано при жизни, поскольку права женщин были ограничены.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Почти 98% всех накоплений будущих российских пенсионеров в рамках пенсионной реформы находятся в управлении государственного внешэкономбанка. В 2005 году доходность этих накоплений, по данным руководства самого банка, едва превысила темпы роста цен, оказалась в 2-3 раза меньше, чем в частных пенсионных фондах. Тем не менее, эксперты не ожидают, что внешэкономбанку уже в ближайшее время будет позволено инвестировать пенсионные накопления граждан в наиболее доходные и потому наиболее рискованные ценные бумаги. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
По словам руководителя внешэкономбанка, доходность пенсионных накоплений в нем составила в 2005 году 12,7% годовых. При этом инфляция, по его же словам, 10,9%. Стало быть, реально пенсионные накопления во внешэкономбанке приросли за год всего на 1,17%, то есть 1 рубль и 17 копеек на каждые 100 рублей. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если совсем по-грубому, то я думаю, что, конечно, это описывает картину. Это просто ситуация отрицательных процентных ставок и, собственно, ситуация, когда, инвестируя в те инструменты, которые сейчас на российском рынке более-менее активно присутствуют и в которые по пенсионному законодательству можно инвестировать, доходность, она фактически просто позволяет покрыть инфляцию, но, что называется, дополнительных денег такие инвестиции не приносят.
А какую в целом доходность продемонстрировали в 2005 году пенсионные накопления в частных пенсионных фондах и управляющих компаниях за счет того, что им разрешено инвестировать средства не только в государственные облигации, как внешэкономбанку, но и в акции компаний, корпоративные и региональные облигации? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Как правило, доходность в частных пенсионных компаниях, она, конечно, существенно выше. Разброс очень большой, где-то было обеспечено и 50% доходность, где-то меньше. Ну, диапазон очень-очень широкий. Однако я вот хотел бы заметить, что один год – это не совсем показатель. Годом раньше доходность в частных компаниях, как правило, была даже отрицательной, и это связано со многими явлениями, в частности, неудачная точка входа. То есть пенсионная реформа началась тогда, когда рынок был на пике, поэтому в первый год частные компании даже немножко потеряли, но потом они с лихвой отыграли. Я думаю, что в дальнейшем разрыв между динамикой накоплений в частных фондах и внешэкономбанком, он будет довольно большим, он будет существенным, но, наверное, не таким большим, как он был вот в прошлом году, в 2005.
Внешэкономбанку сегодня разрешено вкладывать деньги будущих российских пенсионеров только в российские государственные облигации. А, например, в Норвегии средства нефтяного фонда, переименованного теперь в пенсионный, разрешено, наоборот, инвестировать только за рубежом. Но в Норвегии объем этого фонда сегодня равен примерно 70% ВВП страны, тогда как в России пенсионные накопления не более 0,5%. Наталья Орлова.
Фактически сейчас эти деньги небольшие. Проблема в том, что со временем объем средств в пенсионном фонде будет увеличиваться, а емкость внутренних рынков, она особенно не увеличивается. Если мы не берем в расчет рынок акций, который действительно демонстрирует очень быстрый рост капитализации, то все остальные рынки облигационные, они скорее показывают сжимающиеся объемы, но это просто отражает очень высокие цены на нефть, потому что факт, что государству не нужно больше заимствовать, хватает доходов. Ну и, собственно, у крупных компаний у них такая же ситуация, они могут своими деньгами финансировать многие проекты. Поэтому проблема соотношения емкости рынка и объема накоплений, которые через 5-10 лет станет, что называется, не в пользу пенсионных накоплений, то есть управляющим будет крайне трудно эти деньги разместить.
Если к тому времени им не расширят перечень ценных бумаг для инвестирования.
Да, в том случае, если не будет радикально изменено законодательство, в основном в направлении возможности вкладывать в зарубежные активы, потому что емкость российских активов, она, наверное, останется ограниченной, если цены на нефть будут высокими.
Как именно изменить действующие нормы регулирования инвестиций пенсионных накоплений, управляемых государственным внешэкономбанком, сегодня только обсуждается и в правительстве, и в Государственной Думе. На ваш взгляд, когда это произойдет? В какие новые финансовые инструменты этому банку разрешат инвестировать пенсионные накопления с большей долей вероятности. Евгений Гавриленков.
Я думаю, что в самом ближайшем будущем, наверное, какие-то серьезные изменения в регулировании вряд ли произойдут. Но в дальнейшем, на следующем этапе, такими бумагами могли бы стать бумаги так называемых квазисуверенных заемщиков, то есть крупных государственных компаний типа «Газпрома» или «Роснефть». Какая-то доля портфеля Внешэкономбанка будет разрешено размещать. Вот такого рода бумаги квазисуверенные.
То есть в акции частных компаний вряд ли?
Да, я думаю, что если речь зайдет о том, чтобы диверсифицировать еще больше портфель Внешэкономбанка, то с учетом того, что, во-первых, рынок явно перегрет, рынок вырос очень сильно за предыдущие полтора года. Сейчас очень рискованное начало для входа на этот рынок. Думаю, что в ближайшем будущем, скорее всего, будет ограничены возможности Внешэкономбанка именно квазисуверенными бумагами. И когда, если рынок скорректируется, то тогда, возможно, будет рассматриваться дальнейшая диверсификация.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
В ближайшем будущем, насколько я понимаю, трансформация будет следующая, что Внешэкономбанку будет разрешено отдавать, в свою очередь, в управление там управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам, которые по законодательству имеют возможность инвестировать в более широкий спектр инструментов, но в частности в рынок акций, который, в общем-то, на данный момент по сравнению с объемом сбережений имеет, что называется, неограниченный размер. То есть сюда может уйти достаточно много пенсионных накоплений. А что касается более долгосрочных шагов, то совершенно понятно, что все пенсионные накопления в рынок акций никогда не разрешат инвестировать. И, скорее всего, будет действительно принято какое-то решение о том, что пенсионные накопления хотя бы частично могли быть инвестированы за рубеж, просто в силу идеи диверсификации, необходимости диверсифицировать риски пенсионных вложений.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Вопросы экспертам задавал мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. Его захватили люди, исключенные из организации. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. В Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсуждает с руководством страны ответные меры на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали по меньшей мере 9 человек. На юге Румынии расширяется наводнение, Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения, эвакуируются не менее 3000 человек. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Газета Washington Post получила сразу 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Правительство России пока не справляется с задачей по снижению инфляции до 2-3% в год, признал сегодня министр финансов Алексей Кудрин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он также отметил, что когда инфляция не превышает 3%, то она подпитывает экономику. Однако более быстрые темпы роста потребительских цен оказывают негативное влияние на экономический рост. С министром финансов согласен и президент РСПП Александр Шохин.
Условием нормальной деловой активности, обеспечивающей устойчивый экономический рост, является годовая инфляция 3-4, максимум 6%. 7% – это уже зона риска. У нас за 3 месяца уже 5%. При сохранении сложившихся тенденций к концу года будет, как всегда, а именно 9,5-10%. Денежные власти, по-видимому, сделали выбор. Поскольку других эффективных инструментов у них, по сути дела, нет, с инфляцией будут бороться укреплением рубля.
Эксперты считают, что укрепление российского рубля прежде всего делает менее конкурентоспособной продукцию перерабатывающих отраслей российской промышленности, говорит главный экономист Всемирного банка по России Джон Литвак.
В обрабатывающей промышленности, где есть под вопросом конкурентоспособности многих отраслей, им нужно, чтобы не слишком быстро укреплялся рубль, потому что они могут тоже повышать производительность. Уровень производительности они повышают. Если они повышают уровень производительности хотя бы таким же темпом, как укрепляется рубль, тогда опасности нет.
Объем рынка розничного кредитования в России в 2005 году достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей, сообщила представитель Федеральной антимонопольной службы Юлия Бондарева. По текущему курсу это более 43 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка России за минувший год сократилась с 53% до 48%. В первую пятерку крупнейших по объемам розничного кредитования российских банков также входят Русский Стандарт, Росбанк, Уралсиб и Home Credit and Finance Банк. В целом, 10 лидирующих в этом секторе услуг банков контролируют 77% рынка розничных кредитов. Правительство России согласно установить в законодательстве страны понятие «презумпция добросовестности налогоплательщика», и этот законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной Думы, заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Кроме того, по его словам, в правительстве завершается подготовка законопроекта о налоговой амнистии. Более подробно об этом документе представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Россия в первом квартале 2006 года увеличила производство основных продуктов питания. В частности, как сообщила Федеральная служба статистики, мяса и колбасных изделий было произведено, соответственно, на 13,8% больше, чем в таком же периоде прошлого года. Выработка молочных продуктов и сыра выросла на 7,5% и 4,5%, тогда как производство сахара уменьшилось более чем на 18%. Доля контрафактных товаров на российском рынке аудио- и видеопродукции в 2005 году сократилась на 12,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 67,7% или примерно 225 миллионов штук, сообщил ректор Российского государственного института интеллектуальной собственности Иван Близнюк. Такие данные, по его словам, были получены в ходе мониторинга, проведенного российскими экспертами перед очередным раундом переговоров между Россией и США о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Расходы на развитие инновационного образования в России в 2006-2008 годах составят около 30 миллиардов рублей или более 1 миллиарда долларов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Он также считает, что сейчас существенное повышение уровня высшего профессионального образования является одной из важнейших задач государства. В свою очередь, помощник президента Игорь Шувалов заявил сегодня о том, что вопросы профессионального образования будут обсуждаться на саммите лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет летом в Санкт-Петербурге.
Россия единственная страна, которая обладает такими огромными запасами углеводородного сырья, с одной стороны. С другой стороны, обладает таким большим или важным багажом знаний высшей школы, профессиональной школы, которая к настоящему моменту сложилась в Российской Федерации. Это, конечно же, и российские дореволюционные традиции, и высшая школа Советского Союза, и то, что мы имеем к настоящему моменту. Россия, имея такой инновационный багаж, может и должна в ближайшие годы свою экономику конвертировать из сырьевой в экономику, которая будет основана на знаниях.
Российское представительство американской корпорации Microsoft объявило о начале работы в России ее структурного подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. По данным исследовательской компании Nelson Net Rating, доля рынка MSN по количеству всех поисковых запросов в мире в марте составила 10,7%. Для сравнения, у крупнейших в мире интернет-компаний Google и Yahoo она превышает 48 и 22% соответственно. Курс доллара на сегодня 27 рублей 63 копейки, на завтра 27,57. Евро сегодня стоит 33 рубля 66 копеек, курс на среду 33,77. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о столетии самого трагичного в истории страны землетрясения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Провинциальные газеты из Нового Орлеана и Билокси в штате Миссисипи стали, без сомнения, главными героями среди лауреатов Пулитцеровской премии нынешнего года, объявленных в понедельник в Нью-Йорке. «Таймс», «Пикейн» и «Сан-Геральд» получили награды в двух самых престижных категориях – «Общественно значимые публикации» и «Breaking News». Героем победивших материалов стал «Ураган Катрина» и «Люди», одолевшие стихию. Несмотря на полную остановку города, оказавшегося под водой, выход из строя типографии, журналисты из Новоорлеанской «Таймс Пикейн» продолжали выходить на работу, ведя репортажи с оставленных водой островков города. Газета в течение нескольких дней выходила только на интернете. Как всегда, широко представлены среди победителей журналисты «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Две газеты отличились в прошлом году разоблачительными публикациями. «Вашингтон-Пост» напечатала статьи о лоббисте Джеки Эбрамофе, якобы подкупавшем известных американских политиков, и о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Эти материалы стали лауреатами Пулитцеровской премии. «Нью-Йорк Таймс» дала шумную статью о прослушивании международных телефонных разговоров американцев и серию статей о Китае, победивших по разделу «Международная журналистика». Профсоюзу транспортников, организовавшему забастовку нью-йоркского общественного транспорта, лишившую горожан средств передвижения в три предрождественских дня, придется расплачиваться за свою инициативу по крупному счету. В понедельник судья Верховного суда штата приговорил профсоюз к 2,5 миллионам долларов штрафа и запретил ему автоматически вычитать взносы из зарплат своих членов. Несколькими днями раньше судья приговорил к 10 дням тюрьмы и 1000 долларов штрафа главу профсоюза, объявившего о начале забастовки. Это решение было принято, несмотря на призывы к суду руководства профсоюза, предупреждавшего, что такое решение будет смертельным ударом по крупнейшему объединению муниципальных служащих Нью-Йорка. Однако судья твердо следовал букве закона, а специальный закон запрещает городским служащим забастовки. Несколько месяцев назад профсоюз сознательно пошел на вызывающий незаконный шаг, надеясь снискать популярность у масс. Однако тогда забастовка закончилась ничем, а сейчас профсоюзу придется понести окончательную расплату. Ровно 100 лет назад произошло самое разрушительное в истории США землетрясение, уничтожившее один из красивейших городов страны – Сан-Франциско. Ученые предупреждают, что современному Сан-Франциско может угрожать еще большая опасность. Слово Яну Рунову.
Ровно 100 лет назад американские газеты так описывали страшное землетрясение в Сан-Франциско. Пожары охватили город и пригороды. Тысячи людей сгорели заживо, либо погибли под развалинами домов. Введено военное положение, дабы предотвратить грабежи и убийства. Тысячи жителей в панике штурмуют поезда и паромы. Морги и больницы заполнены до предела. Таковы были результаты землетрясения в 7,9 балла, которое началось 18 апреля 1906 года в 5 часов 12 минут утра и продолжалось 45 секунд. Пожар полыхал 3 дня. Погибло около 3000 человек. Если землетрясение такой же силы и в том же районе произойдет сегодня, количество погибших и материальный ущерб будут намного больше. Автор компьютерной модели последствий землетрясения, геофизик Брэд Аагаард, так объясняет причины этого. Прежде всего, население в районе Сан-Франциско гораздо больше сейчас, чем 100 лет назад. В то же время сейсмически стойких зданий в городе не так уж и много. Случись почти 8-бальное землетрясение сегодня, количество погибших будет более чем в 2 раза больше. Ущерб, который в 1906 году оценивался в 90 миллиардов долларов, ныне составит 120 миллиардов. Для своевременного предупреждения о приближающемся бедствии необходима более совершенная технология, включая находящуюся под контролем правительства разведывательную технику. Необходимо также скоординированное планирование мер по оказанию помощи пострадавшим и по скорейшей ликвидации последствий катастрофы, дабы обеспечить населению безопасность. Согласно недавнему опросу общественного мнения, 70% жителей штата Калифорния ожидают нового землетрясения. Из них только 22% считают, что они сами хорошо подготовились к стихийному бедствию, тогда как около половины опрошенных рассчитывают на помощь правительства. Но эксперты говорят, что больше шансов выжить у людей предусмотрительных, рассчитывающих на себя, а не на помощь властей. Американский Красный Крест старается обучить более миллиона калифорнийцев правилам поведения во время землетрясения и призывает каждую семью иметь в доме 5-дневный запас продовольствия, питьевой воды и медикаментов с рецептами врачей. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – качество жизни людей с инвалидностью, российская практика и международный опыт. Заседание круглого стола под таким названием провел сегодня Фонд социальной солидарности «Наш выбор». Подобный рассказ о работе этого круглого стола в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.